слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. Сегодня нас ждет небольшое путешествие. Вернее, даже большое путешествие. Итак, вы на пороге окончания школы и никак не можете решить, чем же заниматься дальше. Не потому, что ни к чему не склонны. Нет, потому что среди ваших увлечений все самые важные. Например, и техника, и музыка вам близки. Как выбрать-то? И мир бы посмотреть. Вот, собственно, так примерно и оказался наш герой в морском университете. На выходе инженер-механик торгового флота. Слышите? Прибой. Море зовет. Алексей Егоров, наш герой, за 20 лет трудового стажа около 10 провел в море. А в промежутках работал на суше. Инженером-механиком, сервис-инженером. Или учился, превратив музыку во вторую свою профессию. Сразу несколько специальностей позволяют ему не сидеть долго на одном месте. Потому что бывают люди, которым на одном месте не сидится. Совсем недавно Алексей вернулся из необычного для себя рейса, в который ушел почти случайно, благодаря коронавирусу.
Ну, у меня такой был период. Во-первых, тут пандемия, закрыли границы. Долгое время не то чтобы хватался за голову, но стал продумывать альтернативные варианты. В принципе, у меня на руках был оффер с немецкой компанией. И
чем, надо чем было просто найти работу, потому что вдруг оказалось, что что-то, ну, все остальные планы, они исчезли.
Да, исчезли планы, я записался на компьютерные курсы вначале, а на старую работу как-то не очень хотелось возвращаться, были там свои минусы, и я просто ждал, честно говоря, вот этого немецкого контракта. Я думал, ну вот-вот уже должны границы открыть, но этого все не случалось, и мой коллега с прошлого контракта, у него знакомый, позвал его на Краболов, то есть Крабовый флот. Сфера для меня незнакомая, так же, как и вообще рыбный флот. То есть я работал в торговом флоте и считал, что вот только такой флот и есть. Но оказывается, еще есть добывающий флот. Это вот рыбопродукты. Но есть какой-то еще добывающий флот, алмазы добывает, но с этим я мало знаком, хотя и такое есть. Еще была вторая причина, мне интересно было посмотреть на Владивосток.
В общем, рискнул тоже, да?
Да, и еще воодушевила меня одна книга про Владивосток, мною прочитанная, с такими вот высокими мыслями, решил поехать.
И Дальний Восток не разочаровал. И работа на Краболове оказалась совсем не такой, как на привычных торговых судах.
Но это называется Краболов, то есть компания, имеющая крабовый флот, то есть несколько пароходов. Ну, пароход – это такой сленг, там нету пара, в общем-то, почти.
Это вообще это плавучие заводы, фактически, заготовительные.
Да, из плюсов на Краболове. Ну, обычно из плюсов называют…
Рейсы-то большие, длинные?
Ну, рейсы, да, в среднем они, наверное, месяцев по 5, так… 4-5, ну, мне называли и большие цифры, допустим, на Ментае работает некоторые по году, то есть год безвылазно. Но дело даже не в этом, специфика добывающего флота, что судно может находиться весь этот период исключительно в море, без захода в порты. То есть ты, может, берег и видишь где-то там далеко, но считай, что и, в общем, нету, потому что ты в море, и все операции, снабжение, отгрузка крабов или рыбы осуществляется в море. То есть, если кого-то нужно поменять, это тут сложности с этим. Есть там свои нюансы, подобно, есть квоты. То есть, вот краб – это у нас такой охраняемый ресурс. Соответственно, там есть квоты, то есть, количество какое-то, которое вот компания должна освоить. То есть, наловили больше, значит, обратно за борт выпускают. Меньше, значит, ну, не судьба, не повезло вам. Потому что краб, он находится где-то на глубине 300 метров примерно. Технические возможности эхолота, они не особо позволяют отследить, вообще есть он там, нет. Иногда он валит его столько, что мы не успеваем обрабатывать, а чаще его меньше, чем мы ожидали, либо его вообще нет. Плюс он еще разный по цене. Там один краб стоит в два раза больше, чем другой. Соответственно, если мы ловим дорогого краба, мы зарабатываем в два раза больше, чем...
А вот зарплата, она зависит от того, сколько поймали.
Вся зарплата, проходы зависит от того, сколько поймали. То есть это не транспортные, где есть какие-то ставки за перевозку. Ну, так называемые паи, это вот термин добывающего флота. На каждой должности разный там коэффициент, там 1, 2, 1,5. Соответственно, такая система...
В общем, когда краба нет, когда какой-то пустой промежуток, грустные ходят все, вся команда.
Но они не то чтобы грустные, но зато меньше работы, можно поспать, потому что режим работы действительно он такой не совсем обычный, достаточно жесткий. В основном мы работали 12/12, но когда краба было много, там были переработки, мы работали, то есть 16/8, очень неудобный график. По факту это выглядит так, что люди не высыпаются, и они работают в таком полусонном как бы режиме, это не очень хорошо для безопасности, в общем-то.
Так это вообще очень тяжело, потому что ты либо работаешь, либо вот спишь, если у тебя отдых, и все, больше ничего нет.
Да, ну перерыв на еду, вот раз в 4 часа, горячее питание. Ну а так, да, то есть много физического труда. То есть на самом деле, наверное, больше половины экипажа задействованы в обработке краба, даже кто прямую по специальности не относится. Допустим, механики обычно они на пароходах занимаются обслуживанием техники, а здесь вот еще краб.
Алексею Егорову, судовому механику, пришлось 5 месяцев заниматься тяжелым физическим трудом, ручной разделкой краба. И это была хорошая возможность проверить свои силы.
Встряска такая для организма. С одной стороны, в пандемию позаниматься чем-то таким, немного заработать и посмотреть какую-то сферу для себя новую, это интересно. Вот. Автоматический сбор краба, я про такое не слышал. Наверное, это сложно сделать роботов, которые бы вот обрабатывали краба, все-таки это не рыба. Допустим, если с ментаем, существуют машины автоматические. Не автоматически их обрабатывают. Про обработчиков краба я не слышал. Ну, наверное, и объемы не такие, в принципе, крабов. Это такой экзотический больше продукт, не дешевый, много ручного труда, отсюда и цены.
А как вот проходит вообще весь процесс? Ну, вот работы вот стоит в море, это судно.
Травовая система, то есть есть такие ловушки, такой они конической формы, они, значит, кидаются на дно вместе с наживкой, например, с селёдкой, там, в разных вариантах. Значит, оставляются на какой-то период, там на сутки, на несколько суток, вытаскивает ловушки, вытряхивает краба по новой.
Ну вот и все, что, собственно, поймали, все, что в этом трале было, все поступает.
Ну, оно поступает в цех. Ну, бывают крабы в живом варианте, то есть которые доставляют в живом виде на берег. Там нет тогда обработки, просто следят, чтобы крабам было комфортно в тех сосудах, где они живут. А бывает обрабатывающее судно, где краб, значит, разделывается, варится и замораживается, ну, чистится, варится.
Вручную на каких-то на машинках вот каждого краба?
Да, его разделывают на части. Но не всех, то есть, допустим, маленьких крабиков не трогают, вот они должны подрасти, значит...
Не трогают, это как, обратно в море?
Да, самок там с икрой обратно, то есть женщин, детей не берем, только взрослые мужские особи страдают, так сказать. Ну, бывает, что-то попадается еще помимо краба, можно это съесть на камбузе, да.
Так как же получилось, что Алексей Егоров снова после нескольких лет работы на суше оказался в море?
Давайте так, российская экономика – это у нас растущая экономика, и периодически у нас там случаются кризисы, там раз в 5 лет. То есть понятно, что можно работать на берегу, но когда возникают кризисы, многие работают в коммерческих компаниях. Коммерческие компании начинают приседать, соответственно, бывает, задерживают зарплату, еще какие-то.
Как наступает кризис в экономике, вы идете в море.
Можно, да. Можно изыскивать запасные варианты. Вот это море - это такой запасной вариант. Там всегда есть работа, потому что всегда флот он всегда есть.
Мне кажется, просто вот на месте не сидится и все. Ну, скучно, долго на одном месте работать.
Да, скучно действительно есть такой момент. Сколько бы ни платили, все равно. То есть, если это не твое, вот прямо скажем так, призвание, ты не уверен в этом, на месте, да, не сидится. Можно попробовать вот разное. Ну, экономика, она тоже человека вот подталкивает. Вот не будешь же ты сидеть и ждать, пока совсем будет не очень хорошая финансовая картина. Конечно, море, смотрите, если там не было такой стопроцентной, скажем, загрузки по работе, оно дает возможность почитать какую-то литературу, возможно, на берегу у тебя не было такой столько времени, обсчитать какие-то бизнес-проекты, подумать так хорошо. Да, как ни странно, да, получается, есть время для таких личных каких-то изысканий, проработки планов, альтернатив жизненных. Ну и плюс, да, еще хороший момент, море – это экология. То есть это такая экологичная среда, в принципе. То есть это стихия опасная, то есть не надо забывать, что все-таки это опасная работа. Вот, как
это вообще такая
стихии,
настоящая, да, мужская романтика, она никуда оттуда не девается.
Ну я бы не сказал, что такая же это романтика. Разные есть отношения, скажем так. Это по молодости, это кажется романтикой. А вот в более зрелом возрасте ты просто расцениваешь условия, в какой-то момент выбираешь вот, допустим, такие условия. Посмотрите, все сидят в телефонах, интенсивность информации очень увеличивается, и сложно вот действительно сидеть на одном месте, много разных вариантов, хочется попробовать, пока есть возможность проверить что-то в себе, может. Нет, ну это, скажем так, не армия, так море. Есть разные профессии, вот, есть вот шахтеры, например. Не все упирается. Море не для всех. То есть вы тут сами взвешиваете риски, деньги, потому что это деньги, ну, далеко не все это. Взвешиваете сами. Интересно вам это, неинтересно. Есть, в конце концов, еще научный флот. Но эту нишу я не исследовал. Он, говорят, не очень там денежный в плане именно финансов, но я думаю, что он очень интересный в плане труда, наукоемкости отрасли и тоже развивающийся, то есть разные есть флоты. И с кем вы работаете, это тоже очень важно для вашего личностного роста, для ваших целей и удовлетворения своих амбиций.
Море существует для чего? Море существует для того, чтобы нам глядеть не наглядеться на красоты вечные его. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями и без, в трудный час решения, в главный час. Выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас. И вы не пожалеете, уверяю вас. Для чего же надобно ему штормы насылать на нас и тьму, чтобы мы узнали хорошенько, что почем, зачем и почему. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями и без, в трудный час решения, в главный час. Выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас. И вы не пожалеете, уверяю вас.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Город в подарок. Петербургский радиожурнал.
Добрый день, друзья. Нашу программу мне хочется начать с письма Аллы Павловны Ивановой из Анапы. В конверт вложены старые фотографии, их очень интересно рассматривать, и еще почетная грамота за лучшее исполнение отрядной песни. А само письмо я попросил прочесть актрису Галину Гудову.
Дорогие ребята с детского острова, хотелось бы мне сделать маленький подарок городу воспоминанием о его маленьких обитателях, ребятах из далекого 41-го года. На этих снимках изображен 7-й отряд верхнего лагеря «Артек». Первый поток начался в конце апреля и закончился в начале июня. Нас было 5 из города Махачкалы. 3 девочки, в том числе и я, были определены в предпоследний 7-й отряд. Возраст 10-11 лет. Помню, как вереница автобусов везла нас в самой ближней горе Аюдак, пионерский лагерь. Из окон автобусов неслось: везут, везут, ребят, машины грозные гудят, куда везете столько человек? прохожий смотрит вслед и слышит он в ответ «Вартек, Вартек!» Или «В лагерь чудесный к теплому морю все собрались, и сюда мы, Вартек, и вместе встречаем знакомую зорю русский, нанаец, грузин и узбек». Наша группа этих песен не знала, но вскоре и мы стали подпевать. В нашем 7-м отряде только мы трое были из другого города. Остальные, больше 20 человек, все были из Ленинграда. Это были замечательные ребята, веселые, дружные, раскованные. Мы по сравнению с ними выглядели робкими провинциалами. К нам они отлично относились. Не помню ни одной ссоры, только дружеское участие. Создавалось впечатление, что все они из одного класса или школы, или одного хора. Но иначе как объяснить, что за несколько дней мы смогли разучить две сложные песни «Вечерний звон» и «Краснофлотский линкор». В первой песне нам троим доверили «Бом-бом», а вторую мы пели все вместе. 1 мая наш отряд занял первое место за исполнение отрядной песни. Каждый получил грамоту. Помню, сколько приложили сил мальчишки из нашего отряда, чтобы научить меня ездить на велосипеде. И вообще вся смена в Артеке пролетела как один миг дружбы, счастья и веселья. Походы на гору Аюдак, на катерах в Ялту в морской форме, костер на площадке. Он был в виде огромной лилии. Сидящие в ней лягушки подпрыгивают, и костер зажигается. О расставании с нашими ленинградскими друзьями на вокзале Симферополя я не забуду никогда. Мы сидели по разным сторонам зала, посматривали с грустью в сторону друзей. Потом вдруг какая-то сила нас подняла и бросила в середину зала. Мы создали кучу малу, кричали и плакали. Видимо, чувствовали, что на нас надвигается страшная беда, из которой не все выберутся живыми. Было начало июня 1941 года. Прошло много времени, целая жизнь. Я лелею надежду, что кто-нибудь из моих ленинградских друзей жив. С уважением и пожеланиями всего самого доброго и светлого. Иванова Алла Павловна. В Артеке Аля Вертоградская.
Большое спасибо, Алла Павловна, за интересное письмо. Может, и правда, среди тех, кто нас сейчас слушает, есть ваши старинные друзья по Артеку 41-го года. Откликнитесь, дорогие теперь уже бабушки и дедушки.
Город в подарок. Петербургский радиожурнал.
Петербург в моем окне. Тему эту предложили ребята из творческого клуба «Репортер». Вот что говорит руководительница клуба, замечательный педагог и литератор Галина Исаковна Карнаухова.
Нам очень хотелось рассказать о том, что мы видим из своего окна. «Петербург в моем окне». Что значит вообще твое окно? Вот говорят, окно моей молодости, окно нашего детства. Мы же не выбираем себе окно. Вот родители переехали из района одного в другой, и у нас другие окна, и из них мы видим другой Петербург. И вот когда я попросила своих детей, учеников 631-й гимназии клуба «Репортер», подойти к своим окнам, посмотреть внимательно, что они видят из своего окна. Все сказали: ну что вы, Галина Исаковна, что мы видим? У нас очень неинтересный район, у нас нет Петропавловской крепости, у нас нету Исаакиевского собора в окне. Мы вообще живем в спальном районе. И вот я позволила себе с этим не согласиться, потому что на самом деле из любого петербургского окна мы видим Петербург. Потому что окно само по себе ведь не существует. А вот как говорил Павел Флоренский, большой ученый и философ, он говорил, что за окном простирается область света. Значит, уже когда мы подходим к окну, то мы видим область света. А это значит что? Это значит жизнь. Из любого окна мы видим город, всегда Петербург. И можно сказать, что наше окно – это рама, а вот в этой раме нарисована, написана, возникает, живет картина. И эта картина – Петербург. Вот Боря Алешин подошел к своему окну, а он был очень сначала скептически настроен. Господи, Ланское шоссе, что там видеть, Приморский район. А я посоветовала Боре подумать, а почему вот Ланское шоссе так названо. И Боря написал интересную и серьезную зарисовку, что он видит из своего окна. А вот Катя Мягкая, она у нас вообще человек такой романтичный, поэтичный. И она написала работу, которую так и назвала «Взгляд дома романтика». У нее разговаривают дома между собой. Романтичный такой разговор. Ну и что же, это тоже ведь возможно. А Лаша Бокучава родился в Грузии. Тут очень важен немножко сторонний взгляд на Петербург. А вы понимаете, что солнечная Грузия и наш печальный, строгий Петербург, они очень отличаются друг от друга. Поэтому Лаша написал немножко горькую, печальную работу, но мне она очень нравится. В общем, у нас разные работы. Еще Ася Долгополова, она подошла к окну, кругом бетонные какие-то конструкции, новые дома, новый район. Ну, другой бы написал, может быть, очень скучно, что нечего смотреть в своем окне. А Ася услышала, как это вот бетонное чудо разговаривает, и даже показала нам, что у этого бетонного чуда есть душа. Я вас очень прошу, послушайте.
Алешин Борис, 6-й Б-класс. Башня Елка. Мои окна выходят на Ланское шоссе. Кажется, ничего особенного, но если присмотреться, то можно увидеть разные истории жизни горожан. Как-то я пришел из школы, выглянул в окно и увидел странного человека, который принес кучу разной пиротехники к клубу «Балтика» и поджег ее. Стало шумно, и в разные стороны полетели разноцветные искры. Я залюбовался игрой этих ярких огоньков. Люди, проходившие в тот момент по проспекту, остановились и тоже наблюдали за тем, как кружатся в воздухе цветные звездочки. Вышло так, что этот странный человек устроил зрелище не только для себя, но и для других. Настоящий маленький фейерверк. Еще из моего окна видна огромная телебашня. Ночью на фоне темно-синего неба она смотрится, как новогодняя елка, украшенная гирляндами. Новый год уже давно прошел, а башня-елка все время напоминает мне об этом замечательном празднике. Если плотно прижаться лицом к стеклу, то можно увидеть и железнодорожный мост. Под нему идут составы, груженные лесом и углем, спешат пассажирские поезда дальнего следования и пригородные электрички. Ночью эти поезда, прожекторами и ярко освещенными окнами, напоминают сказочных персонажей, которые неожиданно появляются из темных лабиринтов с горящими глазами. Жаль, что из моего окна не видны Исаакиевский собор, Петропавловская крепость и другие достопримечательности нашего города. Но поверьте, из-за этого оно не становится хуже. Недавно я узнал, что моя улица, Ланское шоссе, называется так, потому что на ней когда-то жил граф Ланской. После смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина этот граф женился на его вдове, красавице Наталье Николаевне. Но сейчас особняк, в котором жил граф, разрушен, и все давно забыли о Ланском, а о Пушкине не забудут никогда.
Саша Максютова, 6-й класс. Окно – проем в стене для освещения. Как скучно звучит. Для меня окно гораздо больше. Смотрю в него, и сразу меняется настроение. Встаю утром, грустное, выгляну в окно, а там солнышко сияет, и сразу на душе так хорошо. Перебегу веселая в комнату, а за окном тучи и мелкий дождь. Сразу плакать хочется по хорошей погоде. Я люблю смотреть в окно ночью. Грустные фонари от усталости опустят голову, а дома будут подмигивать мне своими желтыми глазами. Серебряный и легкомысленный месяц превращается в тяжелую важную луну. Весной смотрю в окно, когда город покрывает розовые петербургские белые ночи. Легкий ветер приносит в комнату сладкий аромат. Кто-то поет песни, кто-то играет в теннис, но никому не хочется уходить домой. В окно я вижу тонкую ленту Финского залива, любимый двор. И еще я знаю, там, за домами-близнецами, возвышается величественный буддийский храм – Дацан. Мой папа был в Монголии и видел настоящие храмы. Они разноцветные, как леденцы. Наш Дацан несет в себе петербургские черты. Он прямой и строгий. Кажется, войду туда, и меня будут ожидать страшные, опасные приключения. В нашем любимом городе есть голубая мечеть, православные церкви, католические соборы, синагоги. А в нашем районе буддийский Дацан. Все это говорит о том, что Петербург многонационален. Петербуржцы уважают и интересуются другими религиями. Стою у окна и не хочется отрываться. Город дышит, и я чувствую, как быстро и ритмично бьется его сердце.
Бокучава Лаша, 6-й класс. Окно воспоминаний. Я переехал в Петербург, когда мне было 2 года, потому что в Грузии, в которой я родился, началась война. До войны мы жили в городе Гагр. Мой папа архитектор, и дом в Грузии он создал сам. За окнами в Грузии я видел большие и маленькие горы, вершины которых были в снегу. В горах бил источник. Струя бежала с самых вершин гор. Пейзаж был прекрасен. А сейчас я живу в Петербурге, в квартире, которую мой папа спроектировал так же, как в Грузии, чтобы мы не забыли родину. Теперь, всегда, когда я прохожу мимо окон, мне хочется увидеть те же самые горы и источник. Ведь папа сделал окна по форме точно так же, как в доме в Грузии. Но все уже не так. Каждый раз, как я подхожу к окну, я вижу, что люди суетятся, бегут на работу. А еще я вижу серое небо, солнце. Люди выгуливают собак или бегут в магазин. Но нет, я хочу увидеть не их, не собак, а горы в Грузии.
Долгополова Ася, клуб-репортер, 8-й Б-класс. Бетонное чудо. Когда я смотрю из своего окна, я вижу странное существо. Вот два глаза, это два пруда. Вот и рот, Светлановская площадь. А нос – высотный дом, который недавно построили. Иногда я открываю окно и говорю: «Кто ты?» Оно отвечает эхом: «Ты». Кто же это? Хотя это чудо сделано из бетона и свай, но оно все равно живое. Каждый день оно разное. В солнечный день веселое, в дождь печальное, а хмурый день будто рассеянное. Бетонное чудо, тебя не увидеть ни на картах, тебе не прочесть ни в книгах, но ты обязательно есть. Мне кажется, что у каждого человека есть такое окно, а в нем есть свое чудо. Ведь правда?
Город в подарок. Петербургский радиожурнал.
Перелистываем очередную страничку нашего радиожурнала. Не так давно главная электрическая организация Петербурга «Ленэнерго» объявила среди петербургских школьников конкурс на лучшее сочинение об электричестве. Среди лауреатов конкурса – ученики 631-й гимназии Света Крохина и Ксения Андрейчикова. Давайте их послушаем.
Я Крохина Светлана. Света, несущая свет, спасительница Марса. Света – имя, которое ассоциируется со всем светлым, чистым. Свет, исходящий от человека, носящего это имя, призван спасать людей, планеты, раздавая им свое волшебство. Жила-была девочка Света. Она любила все волшебное и необычное. После уроков Света, как всегда, стояла на крыльце и ждала маму. Но сегодня все было по-другому. Пришел папа. Он как-то неестественно улыбался и все время молчал. Только одна фраза прорвалась сквозь крепко стиснутые зубы. «Пошли за мной, быстро!» «Ну что ты ползешь, как черепаха?» Света поторопилась и вскоре оказалась на пустыре вместе с лже-папой, хотя она этого еще не знала. Немного странный был пустырь. Со всех сторон он был обнесен полосатым забором. Ни травинки здесь не росло. Один песок. А в центре, в нескольких метрах над землей, землей парила самая настоящая летающая тарелка. «Папа! Ой, нет, не папа! Господин инопланетянин! Ай!» Луч света ударил в макушку, и Света вмиг оказалась на борту космического корабля инопланетян. И тарелка с огоньками взмыла вверх. «Что? Где это я? Сэр, господин, мистер или мисс? Где я?» Толстая женщина с всклокоченными ярко-зелеными волосами, серым носом и совершенно прозрачными глазами неуклюже повернулась. «Сиди спокойно», — резко бросила она. «О, Света, вы уже очнулись? Какая радость! Мы так боялись за вашу жизнь!» — тараторил человечек в розовых бриджах, из-под которых высовывались кружевные носочки. «Довольно», — остановила болтливого мужичка Агата, женщина с зелеными волосами, сидевшая на ступеньках у трона. «Света, ты можешь гулять где угодно, но не выходить за территорию дворца». Так Света узнала, что она королева, управляющая Марсом. Ее облачили в короткое ярко-красное платье, алые туфли, и заботливая горничная завязала ей на голове бант того же цвета. Света недели и месяцы гуляла по коридорам. Не всегда было скучно, но идти было некуда. Однажды она заметила горничную и мастера законов. Света знала, что прогнать ее они не могут, так как она королева, и подошла к окну, делая вид, что рассматривает деревья, цветущие в саду. Забыла вам сказать, что в замках и на улице было темно. Инопланетяне боялись Света, а королеве дали специальные очки. В них она все прекрасно различала в темноте. Стоя у окна, Света отлично слышала разговор. «Так вот, перейдем к моему плану. Доставленная девочка ничего не знает о наших законах. И что ей Агата скажет, то она и объявит народу. Ее легко можно убедить, что законы эти не жестокие. И еще, запрещайте ей всеми силами говорить слово «свет», иначе всем будет плохо». «Ага, жестокие законы, обязательно откажу свет. Пускай им всем будет плохо, ненавижу их, лгуны». А они утверждали, что гражданам Марса живется хорошо. Света лихорадочно соображала. «Иди сюда и слушай», — позвала она горничную. «Свет, свет, свет!» Стали зажигаться люстры, фонари. Света сбросила очки. «Люди!» – она выбежала к жителям Марса. «Вы свободны! Эти злые правители ослепли! До свидания! Я улетаю на Землю, где всегда светит солнце и горят фонари». Света с трудом прорвалась сквозь толпу улыбающихся граждан. Добралась до летающей тарелки, которая стояла на аэродроме. «Спасибо!» – снова и снова восклицали марсиане. «Спасибо вам! И тебе, Свет, спасибо! Ты спас мне жизнь!» – воскликнула бывшая королева. Света благополучно вернулась на землю и по дороге домой гладила каждый встречный фонарик. Девочка по-настоящему полюбила свет, и он теперь всегда горит у нее дома. Даже ночью она не могла удержаться, чтобы не включить маленькую настольную лампу.
Андрейчикова Ксения, 7-й Б-класс, Звездана. У девушки есть тайна, у девушки есть мечта, у девушки есть имя. Ее зовут Звездана. Девушка взмахнула легкими искрящимися крыльями и выпорхнула в окно. Долго летела Звездана. Наконец прибыла она на планету, где все сверкало и блистало так, что было больно смотреть. На планете миллионы маленьких счетчиков и один большой король. Звездана следит за счетчиками, которые отвечают за Санкт-Петербург. И просит одного большого короля не очень сердиться на жителей северной столицы, которые не берегут свет. Устала уже Звездана. Отдохнуть бы. Да куда там? Вон, Семен Семенович, с работы поздно пришел, свет в коридоре не погасил. А Марья Васильевна почему свет в кухне оставила? Улыбнется Звездана и погасит лампочку, приласкает усталый фонарь. Все рады Звездане, все ее любят. Есть у Звезданы мечта. Хочется ей, чтобы люди любили свет так же, как и она, и берегли его здоровье. Давайте беречь свет северной столицы. А вы не забыли выключить свет?
Конечно, хорошо, если бы все бережно относились к электричеству. Да и не только к электричеству. Давайте, к примеру, попытаемся представить себе парадную петербургскую лестницу такой, какой она была когда-то.
Театр начинается с вешалки, сказал великий режиссер Станиславский. Но задолго до него хозяева доходных домов, о дворцах и особняках и говорить нечего, не жалели средств для того, чтобы впечатление от здания начало складываться с первых шагов по парадной лестнице. Экономя на каждом метре очень дорогих участков, сдвигая дворы, увеличивая этажность, они были расточительно щедры на оформление парадных подъездов. Они отлично понимали, что щедрость непременно окупится. Над входом многих парадных, защищая людей от непогоды, стояли изящные навесы-зонтики на металлических кронштейнах или тонких чугунных колоннах. Иногда вход отмечался и более решительным архитектурным приемом – мощным портиком. Ничего общего с нелепой железобетонной плитой, высунувшейся из подъездов наших новостроек, он, конечно, не имел. Чуть в стороне от входа торчал из земли самобытной формы железный гребешок, неназойливо предлагавший очистить подошву ботинок от грязи или снега. В темное время подъезд с улицы освещался небольшими фонариками, вделанными в фасад и одетыми в оригинальную металлическую и стеклянную оправу. Либо свет из вестибюля ярко освещал большое монолитное стекло, умонтированное в дверь и часто украшенное травленными или гравированными узорами. Массивная дверь создавалась из ценных пород дерева, мореного дуба, липы, яблони, палисандра. Она украшалась оригинальной резьбой. Крупная, чаще бронзовая ручка становилась в ясный день маленьким сверкающим солнцем. Двери не захлопывались с грохотом пушечного выстрела, как в наши дни. То ли тяжесть дверей мешала захлопывать их с размахом, то ли конструкция пружин и хитрые прокладки глушили звук, то ли культура тогдашних петербуржцев заслуживает зависти. Но пора войти в подъезд. Если домовладелец не слишком богат, под ваши ноги ложится глазурованная плитка, и если побогаче, то и мрамор. Вы легко поднимаетесь по первому маршу. Ступеньки почти в два раза ниже, чем на черной лестнице, а подъем почти неощутим. И вдруг на площадке вас встречает камин, в нарядной узорчатой чаше которого приветливо горит огонь. В другой парадной, совсем не обязательно, чтобы она принадлежала аристократическому особняку, вас могла встретить фигура античной богини в нише. Варианты бесчисленны. Лестница может вывести в зимний сад, может превратиться в сказочный грот с почти реальными сталактитами, освещенными невидимым источником света. Над вами непременно будут сиять люстры или фонари в призрачно-матовом стекле. Ковровые дорожки на маршах делают ваш шаг бесшумным и легким. Медные стержни крепко прижимают ковер к ступеням. Со стен смотрят разнообразные барельефы в античном стиле. А лестничные решетки. Казалось бы, в Петербурге, где такое множество чугунного кружева, найти новый мотив просто невозможно. А нет.
период подражания готическому стилю, а потом во времена недолгого, но бурного торжества модерна появилось в петербургских парадных еще новшество – витражи. Крупные лестничные окна открывали широкий вид на довольно однообразные дворовые участки. И вот светоносная живопись на стекле отстранила этот унылый пейзаж, предлагая взамен радостный, многоцветный, играющий нездешний мир. Рисунки витражей не повторялись. Человек шел словно по своеобразной картинной галерее. Разное время суток, разный угол солнечных лучей вызывали бесконечные грани, оттенки, фантастическую безбрежность неожиданных линий композиции. Оконное стекло могло быть лишь тронуто легким орнаментом или целиком заполняться причудливыми цветными вставками. Они иногда имели вид вполне реальных картин. Средневековые замки, галантные кавалеры в диковинно подстриженных садах, пейзажи русской природы, загадочные птицы на ветвях деревьев. Дорогостоящее декоративное остекление крепилось на великолепно продуманную и прочную арматуру. Очень многие витражи устояли даже в годы блокады, но лишь единицы выдержали напор недорослей, выворачивающих стеклянную красоту просто так, по духовной своей одичалости и дремучей ненависти к прекрасному. Создатели парадных лестниц обладали, видимо, и даром предвидения. Когда пришла пора электрических лифтов, лестничные проемы не пришлось расширять. В них свободно вошли просторные шахты, украшенные многосложными металлическими рисунками. Шахты были разнообразны – квадратные, многогранные, круглые. Как в драгоценной оправе двигался в шахте сам лифт. Он создавался обычно из ценных пород дерева. В нем хватало места даже для диванов. Можно долго говорить о красоте квартирных дверей на этих лестницах, о солнечных дверных ручках и не менее сияющих медных чашечках, в которых помещалась ручка звонка. Петербуржцы не собирались менять их на электрические. Уж больно мелодичны и многозвучны были колокольчики, оповещающие хозяина о визитере. И уж совсем невероятной в наши дни кажется привычка домовладельцев сохранять на парадных лестницах присущий именно этому дому запах. Он поддерживался любимыми духами, сандаловыми палочками, особенно долго горевшими благовонными средствами. Тогда в Петербурге существовали специалисты-изобретатели бесчисленных благоуханий. И, конечно, нас бы изумили идеальная чистота, яркое освещение, хотя о гигантских планах электрификации еще не додумались. Разумеется, для этого и дворники были с иными понятиями о своих обязанностях, и даже кое-где швейцары, но и сама красота парадных подъездов оберегала их от проявления варварства. Сохранись эта красота до наших дней, может быть, и она благотворно влияла бы на наше поведение.
Очередной выпуск радиожурнала «Город в подарок» подошел к концу. Над программой работали актриса Галина Гудова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов и редактор Сергей Махотин.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Александр Крестинский. Облака. Облако за облаком по небу плывет, облако за облаком, точно ледоход. Чайка встала на крыло и летит отважно. Облака проволокло медленно и важно. Где-то собирается облачный совет. Там вопрос решается, быть дождям или нет. Лесная прогулка. По тропам, болотам, холмам и оврагам иду невесомо крадущимся шагом. Средь листьев зеленых, оранжевых, алых миллион копошится козявочек малых. У каждой заботы, у каждой тревоги, а рядом мои великанские ноги. А дома за кочкой, под корнем в дуплишке, такие голодные плачут детишки. Ползет муравей с продуктовым запасом. Возьму-ка левей, не столкнуться бы часом. Дохнула пчела, мне в лицо, горячо, летит, как стрела, отодвину плечо. Вот бабочка, руку, как ветку, седлает. За дерево, значит, меня принимает. Другая садится, на крыльях узор, серьезный и тихий ведут разговор насчет разнотравья, земли и небосвода, насчет равноправия лесного народа. Жуки пришли в аэропорт. Жуки спешили на курорт. Жуки пришли в аэропорт. Уже на старте стрекоза, уже вращаются глаза, а я жуков накрыл сачком. Жужжат под синим колпачком, вовсю бронят природу, нелетную погоду. А как прекрасно вдалеке, где море с парусами, лежать на солнечном песке, не шевеля усами. А как прекрасно по волнам скользить на спинках круглых, а как прекрасно по горам бродить на лапках смуглых. Я силой вытряхнул сачок. Лети, жучок! Тишина. Вы как будто бы в лесу, и двустволки на весу. Не шумите, не кричите, хоть немного помолчите, хоть минуточку одну потерпите тишину. Час придет, и все равно вы ее нарушите. Хоть мгновение одно тишину послушайте. Не аукайтесь, не пойте, не ступайте тяжело, просто-напросто постойте, чтобы время тихо шло. Вы как будто бы в лесу, и двустволки на весу. Бах-па-бах! Двустволки! Тишина в осколке! Разлетелись те осколки, как сосновые иголки. Их не 10 и не 100. Их не склеить ни за что. Объявление войны. Зову хромого муравья, побитую дворняжку. Зову кривого воробья и курицу-бедняжку. Зову безусого кота, подстреленную пташку и поросенка без хвоста, и без крыла букашку. Я всех обиженных зову идти войной на Яшку. Тот Яшка — страшный человек, разбойничьи повадки. И в ясный день, и в дождь, и в снег не выйдет без рогатки. Но, Яшка, берегись, пора бросать свои замашки. Война объявлена, ура! Мы не боимся Яшки. Мы смело Яшку окружим, облаем, обмяучим, обкукаречим, обжужжим, а после обхрюхрючим. Как просыпается гром. Вы не слышали, как просыпается гром? Он тяжелую дверь вышибает плечом. Он выходит из тесных хоромин и становится огромен. Вы не слышали, как разминается гром? Как хохочет и в небо идет напролом, как швыряет он гулки и бочки, как дробит он гранит на кусочки. А хотите, бесстрашный, хоть глазком, заглянуть в это логово грома? Вот автобус. Сейчас мы рассядемся в нем и поедем до аэродрома. Там увидите вы, как покатится гром по бетонным дорожкам лучистым, атлетическим, неудержимым ядром, рассекающим воздух со свистом. Закружит, оглушит, ослепит, а потом над полями, лесами, над нами поплывет белоснежно-торжественный гром с чуть прижатыми к телу крылами.
На Пегасике вас сегодня катали поэт Александр Кристинский и актриса Марианна Мокшина.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Мохотин. До новых встреч, друзья!